Читаем из первого послания апостола Иоанна, 3 глава, первые 10 стихов. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, дабы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Аминь. На первый взгляд, как просто все звучит вот в этих словах. И вместе с тем мы понимаем, что как сложно нам и как порой тяжело оставаться в этой истине Господней. Голгофа, какой уже раз и сколько уже лет, возможно, мы приходим на это место в первое воскресенье месяца, и только один Господь знает, с каким сердцем пришел я, с каким сердцем пришел каждый из нас. Голгофа. Когда Господь дал такую милость, я первый раз попал в Израиль, и, будучи в храме гроба Господня, и, будучи у Голгофы Гордона, сад, в котором есть могила, и тот внешний вид и храма гроба Господня, и Голгофы Гордона, так ее называют, они в какой-то степени вызывают определенное чувствование, когда ты видишь вот эти места непосредственно, где совершилось мое и твое искупление. Я помню, мой внутренний человек был наполнен такими чувствованиями, что невозможно было передать. Но проходит время, и те чувствования тоже проходят, но остается вера. Остается вера, незыблемая, посредством которой сегодня и мы с вами пришли на это место. Возможно, у нас сегодня нет никаких чувствований, но верою, в надежде мы приходим, чтобы вспомнить страдания нашего Господа Иисуса Христа, о чем мы и говорим. И мы обращаем внимание, что на исполнение этой великой святыни наши проповеди, песнопения сосредоточены именно на Голгофе, Голгофа, на которой произошло наше искупление от вечной погибели. Голгофа – это самое главное место на земле. Это центр, можно сказать, искупления рода человеческого. В храме гроба Господня в Иерусалиме показывают камень, на котором, как бы образно говоря, видны следы крови Иисуса Христа и доказывают, что она настолько проникла глубоко в землю, что вот это место. Но я думаю, что не физическое место или материальное место, или место истории, а место сердца нашего. Если место в сердце нашем крови Господа нашего Иисуса Христа, что она совершила сегодня в моем внутреннем и твоем внутреннем человеке, брат и сестра? Если там место Голгофе, Мы знаем с вами хорошо эту библейскую историю об Аврааме. Бог однажды, испытывая его, сказал: «Авраам, возьми сына твоего Исаака, которого ты любишь», прям так и написано там, «которого ты любишь, и принеси мне его в жертву». Кто знает, что было в сердце Авраама? Я представляю себе, что когда мы придем в вечность, и когда мы увидим с вами Авраама, возможно, у нас возникнет вопрос. Мы спросим Авраама: а что ты чувствовал тогда, когда ты услышал вот такой призыв от Бога? Возьми сына твоего, единственного твоего, там сказано, которого ты любишь, и принеси его в жертву на месте, которое я укажу тебе. И Авраам пошел. Пошел 3 дня пути. И мы, читая эту историю с 22 главы книги «Бытие», можем видеть с вами, когда он пришел к этому месту, взглянул и понял, что ему нужно подняться вот туда, на эту высоту, чтобы там принести в жертву своего сына. И мы знаем с вами, что Исаак спрашивал отца своего: «Отец, а где жертва? Где жертва, отец?» И Авраам ответил ему: «Бог усмотрит, сын мой, Бог усмотрит». И мы знаем с вами, что Авраам исполнил поручение Господа. Исполнил поручение Господа. И читая, мы знаем с вами, что вместо Исаака в конечном итоге был принесен овен. И вот здесь вот 13 стих 22 главы «Бытие» говорит нам: «И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Меня лично касаются слова «вместо сына своего». Что пережил Авраам, только знает Бог и он. И если Исаак был освобожден от смерти, то Сын Божий Иисус Христос пришел и добровольно предложил себя в жертву, принес себя в жертву. Мы знаем об этом, читаем не во многих местах Священного Писания. И самый золотой стих, который мы знаем наизусть в любое время дня и ночи, разбудить нас: что вы любите, что для вас дорого? И я думаю, что каждый из нас скажет золотой стих Священного Писания 3:16 Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». А Павел в 10 главе к евреям говорит, именно передает слова Господа нашего Иисуса Христа следующие: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Мы слышали предыдущие проповеди от брата. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящая жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого сознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил». Я бы добавил, может быть, свои слова: «И жертву, которую Авраам хотел принести в лице своего сына, Бог не благоизволил». Он только испытывал его. А здесь потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Братья и сестры дорогие, вот она, Голгофа. Вот цена нашего с вами искупления. Потому что вместо нас была принесена жертва невинного Агнца Божия. Жертва добровольная, непринудительная. Да, мы знаем, что нечто такое созвучное звучало на Голгофском кресте уже, когда он был распят, Христос, когда он сказал: «Отче» или Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это был вопрос. Где-то созвучный, но во всей полноте, не имеющий ничего, можно сказать, самого глубокого, когда Исаак спросил отца своего: «Отец, а где же жертва?» А здесь уже была принесена жертва, но вопрос возник на кресте уже. И вот сегодня мы совершаем очередное воспоминание о жертве, принесенной вместо нас. Мы не все можем быть в Иерусалиме, в этих местах, но мы все можем быть сегодня на Голгофе верою. Верою. Мы до конца не можем сегодня осознать и не сможем во всей полноте оценить совершенное вместо нас. Не можем. Потому что Павел здесь и писал: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». То есть только тогда, когда мы придем туда, нам откроется вот это, что мы будем из себя представлять. Мы увидим Христа таким, каким Он есть. И тогда мы переживем всю полноту наших чувств души, всю полноту наших чувствований духа и поймем и оценим наше искупление. А сегодня верую. Читая книгу Откровения, 4 глава, простите, там есть такой эпизод, когда уже после посланий семи малоазиатским церквам Бог показывает Иоанну самого себя, сидящего на троне. Бог показывает сон святых, первые в лице животных, которые поклоняются Богу день и ночь и не имеют покоя. А потом там сказано такие слова, невозможно их не прочитать сегодня, сказано. И тогда «и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был и грядет». То есть мы видим вот этот мир, окружающий, небесный мир, престол Божий. Нам не понять, что это за животные, что они имеют вот такие очи, да, эти крылья. Все это вот их не внешнее. Но сказано дальше: «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворишь все, и все по твоей воле существует и сотворено». Я представляю, братья и сестры, нас недостойных, когда мы придем туда, в небеса, когда мы будем уже одеты в эти царственные одежды, в эти одежды праведности, чистого, из чистого вессона, когда на наших головах будут венцы, потому что именно третья глава так и оканчивается, послание к Лаодикийской церкви, что побеждающий сядет вместе с ним на престоле. Я представляю эту картину или пытаюсь представить, что я и ты, брат и сестра, снимешь свой венец и положишь его у ног своего Спасителя, и поклонишься и скажешь: достоин ты, Господи, принять силу, честь и славу, ибо я был грешник, а ты искупил меня. Возможно, это будет вот в этом сонме святых, в лице этих тоже 24 старцев, и вместе с этими животными мы не знаем, но небо приоткрывает нам вот ту будущность нашего вечного служения и вечного поклонения Богу. Размышляя, мы видим, что жертва Иисуса Христа было совершено не только искупление наших грехов. Жертва Иисуса Христа совершена была цель разрушения дел сатаны и его господства. Потому что мы знаем, что наши праотцы Адам и Ева были лишены рая. И только Христос, благодаря своей жертве, вернул нас туда, открыл нам доступ в рай. И мы знаем, что по воскресенье нашего Господа, 27 глава, 52 стих Матфея, сказано, что по воскресенье Его многие усопшие святые тела святых воскресли и явились многим в Иерусалиме. То есть была совершена победа над человекоубийцей, потому что до жертвы Христа сатана обладал господством над смертью. Он распоряжался душами. Да, мы как-то рассуждали с вами, что преисподняя имеет несколько, на основании Священного Писания, несколько уровней, но это была преисподняя. Да, было лоно Авраамова, где праведные святые находились именно вот в том состоянии блаженства. Но это еще не рай, это лоно, то есть место. Но мы знаем сегодня, веруем, что Христос своей смертью и воскресением из мертвых лишил сатаны господства над смертью. Лишил. И Павел, очень прекрасно пережив вот это откровение об этой победе, он говорит в послании к Колоссянам, 2 глава, 15 стих, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть это одно из условий, или мы скажем, одно из действий Христа, и умереть на Голгофском кресте за наши грехи, и лишить сатану этой силы, этого права, этого господства над душой человека после смерти. Вот почему и книга Откровения в конце описывает в 20 главе, когда и море, и ад отдадут мертвых, бывших в нем, в них, и предстанут они на суде, мы говорим так, суде Белого престола. И там написано такие слова: «И кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро Огненное». Мы сегодня с вами томимся о близких и родных наших. Но верьте, братья и сестры, что просящий у Отца хлеба не получит камень. Не получит. Не получим мы камня, молясь о спасении дорогой нами души. Вот почему ответственность церкви молиться за всех живущих на земле. Потому что один Бог знает, что моя и твоя слабая молитва, возможно, в последний миг жизни достигнет сердца Небесного Отца. И Он скажет: а вот этого запиши в книгу жизни. Такой милующий наш Господь, такова велика именно цена Его искупления на Голгофском кресте. Такова Его цена, когда Он сошел в преисподнюю после Своей смерти на Голгофе и проповедовал душам, жившим, вернее, душам, которые находились до Его пришествия на эту землю, Его распятия и Его воскресения. Он проповедовал там, об этом Петр пишет в 3 главе, послания. И Павел говорит об этом, касается немного в 4 главе послания к Ефесской церкви. Я вот так иногда думаю, может быть, с годами, не знаю. И чем ближе приближается вечность по годам, я вот так представляю себе вот эту картину, И хочется представить, когда я предстану пред ним, что я скажу ему, что я отвечу ему. Да, мы, будучи детьми Божьими, как и все, болеем, как и все, умираем. Но верою уповаем, что будем воскрешены из мертвых. И также имеем мы с вами прекраснейшее обетование, что, оставаясь верными Господу до смерти, будем восхищены на облаках на встрече с Ним. При первом воскресении. Вот почему сказано в книге Откровения, что блажен, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти. Потому что вторая смерть, она будет как раз именно вот это озеро огненное. И в это уже бесповоротное положение душ. Никогда не будет возврата оттуда или перехода. Вспоминается притча о богаче и Лазаре, когда богач, увидев, что Лазарь блаженствует, он говорит, скажи, то есть обращается он к Аврааму, богаче, говорит, скажи ему, пусть он там пойдет на землю, и братья мои возвестят. А что Авраам сказал? У них есть Моисей и пророки. Кто бы сегодня ни пришел оттуда, все это от лукавого. Потому что однажды Христос вошел в преисподнюю, однажды воскрес, и Он сегодня, как мы слышали, одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Нет других посредников. Все эти ложные чудеса еще сатана представит перед своим явлением в этом мире, перед великой скорбью. Представит, но все это ложное. Мы верою сегодня понимаем, достигаем и продолжаем наше следование. Поэтому мы имеем обетование, что, оставаясь верными Господу до смерти, будем восхищены на облаках на встречу с Господом в первом воскресении. И Павел хорошо описывает это откровение от Господа в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. И там же он говорит, что мы не предупредим умерших, оставшихся в живых. Они первые будут воскрешены, а потом мы, как он говорит, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены. То есть мы имеем обетование, что не все мы умрем. И мы веруем в это, мы исповедуем, что будет так. По мне бы, я бы хотел остаться в живых, пойти на восхищение. Но я не знаю, мы не знаем. Время показывает, но мы не знаем ни дня, ни час. Но мы верою, дерзновение имеем такое и говорим сегодня об этом. Смотрите, в контексте не только прочитанных слов или наших проповедей, но в контексте нашей веры, нашей жизни в Господе. И это великое счастье. Нам иногда говорят, какие вы счастливые. Мы говорим, но вы и можете быть такими же счастливыми, как и мы, если вы примете Господа в свое сердце. Мы видим тишина или молчание. Поэтому сегодня, когда мы с вами рассуждаем об этой великой святыне, мы еще раз говорим, что мы имеем обетование, что не все мы умрем, но все изменимся. И вот это все в своей совокупности, в этом объединении говорит о том, что все это было сделано на Голгофском кресте. Все это осуществилось там, на Голгофе, в лице Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня наше очередное богослужебное собрание посвящено именно вот этому воспоминанию и возвещению смерти. И потому приступим к этой великой святыне, испытывая самих себя, сокрушаясь своим сердцем перед его драгоценной жертвой. Драгоценной жертвой перед ним, чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел, как говорит Павел в послании к евреям, для служения Богу живому и истинному. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога и не любящий брата своего. Да испытаем самих себя, и да приступим к исполнению этой великой святыни для вечной славы нашего Господа и во спасение наше. Аминь.